Март 1989 года, Беркли. Эва Манукян, Эстер Гантман. Дорогая Эстер, говорят, что по статистике у американцев каждые 7 лет происходит перемена в жизни. Либо работы, либо квартиры, либо брачного партнера. Первые два события у меня случились одновременно. Перемена места жительства и потеря работы. Работу я себе ищу. Разослала CV в несколько мест, и есть одно, куда я бы очень хотела попасть. Это прекрасный заповедник, в котором есть небольшой научный центр и лаборатория почвоведения. Я прежде считала, что нет ничего лучше Бостона и Кейп-Кода, но Калифорния лучше. Уж точно не хуже. Мы сняли чудесный дом с видом на бухту Золотой Рог. От окна невозможно оторваться. Если работу не получу, буду сидеть и смотреть в окно. Наверное, это тоже неплохо. Гриша, помимо основной работы, получил еще одно предложение – консультировать в какой-то фирме, и он доволен. В материальном отношении все просто блестяще. Алекс очень счастлив. Он уже окончательно решил, что будет поступать в киношколу в Лос-Анджелесе, и даже своих греков забросил. Теперь он не расстается с камерой, снимает какое-то им самим придуманное кино, в котором главные герои – собаки и их хозяева. В связи с этим в доме у нас почти постоянно толкутся 3 собаки и их молодые хозяева. Один очень смешной китайский мальчик, а второй – умопомрачительно красивый мексиканец. Все они очень милы, но это чисто мужской союз, в котором единственное существо женского пола – собака Джильда. Я уже почти привыкла к этому мужскому пейзажу, хотя не оставляю надежды, что появится какая-нибудь сексапильная девочка и увлечет Алекса. Ему 18 лет, и Гриша в его возрасте уже перепахал половину своих одноклассниц. Гриша с Аликом по-прежнему очень нежны, и я благодарна тебе, что ты остановила мой психоз. Надо сказать, что и занятия с психотерапевтом мне тоже помогают обрести душевное равновесие. Но если бы эти мальчиковые дружбы завершились, и он нашел бы себе, хотела написать, хорошую, а потом поняла, что какую угодно девочку, и все мои подозрения развеялись, как дурной сон. Написать письмо гораздо важнее, чем поговорить по телефону. Совсем другой стиль. Я тебе вкратце рассказала, какую я нашла Риту во время последней поездки в Израиль. К ней теперь ходит почти ежедневно ее новая подруга, с которой она познакомилась в больнице. Унылая англичанка Агнесса, медсестра, без капли обаяния, с маленьким ртом и большими зубами. Она вовлекла мать в какую-то христианскую секту, и это вызывает у меня полное изумление. Но Агнесса действует на нее очень хорошо. Они ведут религиозные разговоры, и мне это так дико. Я слишком хорошо помню, в какую ярость она приходила, когда я в Варшаве стала ходить в костел. Но Агнесса не католичка, а вроде протестантки, и это моей матери, кажется, подошло. При этом не могу отделаться от внутреннего беспокойства. Ты же знаешь, я человек верующий и формально католичка, но беспорядочность моей жизни препятствует повседневной практике. Молюсь я тогда, когда меня жареный петух клюет в задницу, а читать розарий – извините. То, что моя Рита вдруг начала читать Евангелие, ставит меня в странное положение. Если я действительно христианка, я должна радоваться, что моя безбожная коммунистическая мамаша обратилась, а я испытываю недоумение и даже раздражение. Нечто вроде «не лезь сюда, это мое». Хорошо, хоть она не обратилась к католичеству, это уж было бы для меня непереносимо. С другой стороны, я ведь понимаю, что мать моя – совершенно религиозный тип. Ее вера в коммунизм была крепче, чем моя в Господа Иисуса Христа. Я понимаю, что для тебя и то, и другое – чуждые вещи. Но ведь ты ее помнишь молодой. Ты единственная, кто даже помнит моего мифического отца. И как ты можешь это объяснить? Прямо хоть к психоаналитику идти, разбираться с этой непостижимой ситуацией. Знакомыми я пока не обзавелась, но одно из преимуществ работы в университете, что есть какая-то социальная жизнь, концерты, встречи, и нас постоянно приглашают. Еще очень приятная семья, тоже из университета, живет в соседнем доме. Он профессор-филолог из России, а жена его американка, историк, занимается рабочим движением. С ними даже складываются отношения по русскому образцу. Ходим друг к другу чай пить. У них чудесная 15-летняя девочка. И я возлагаю на нее свои надежды. Может, Алекс ей понравится? Да, когда я была в Иерусалиме, я навестила Иосифа, реставратора. Накануне они похоронили мать Леи, Прасковью Ивановну, о которой я тебе, кажется, говорила. Такая старушка в платочке, которая еду крестила в шаббат. Она, оказывается, была попадья, совсем простая женщина, родом из деревни. Переехала с дочкой в Израиль и очень тосковала. Когда она умерла, они, естественное дело, хотели ее похоронить по православному обряду. Пришли в местную православную церковь, а там священник-грек отказался ее отпевать, потому что эти греки хоть и православные, но какие-то другие. Тогда Иосиф с Леей поехали в Иерусалим. Хотели в Московской патриархии ее похоронить, а те сказали, что они ее не знают. Пусть принесут свидетельство о крещении. Ты представляешь? Старушка крестилась 80 лет тому назад в городе Торжке. Тогда они поехали в Эйнкары. Там православный монастырь, тоже есть кладбище. Но там запросили такие деньги, каких в помине не было. Земля в Израиле очень дорогая. 5 дней прошло, они все похоронить не могут. Тогда, в конце концов, обратились к священнику-католику. Он монах из Кармельского монастыря. И он похоронил ее в Хайфе, на арабском кладбище. Здесь арабская католическая церковь есть. Раньше он многих беспризорных христиан здесь хоронил, а потом ему отказали. Кладбище маленькое, скоро своих класть некуда будет. Привезли гроб в Хайфу. Вышел сторож кладбищенский и не пускает. Иосиф говорит, что он в отчаяние пришел, некуда больше обратиться. Тогда этот священник встал на колени перед этим сторожем и сказал ему по-арабски, что пусть лучше они его тело в море рыбам выбросят, но эту старушку похоронят. И тот впустил машину, и быстро вырыли могилу, и священник отслужил за упокойную службу. Иосиф потом сказал, что отпевание в православной церкви – одна из лучших служб. Но то, что он видел сегодня – настоящий праздник перед Господом. А дело все было в том, что этот католический священник – еврей из Польши. И я подумала, Эстер, не о нем ли ты говорила? Переводчик, который вывел евреев из эмского гетто. Я не удивлюсь. Здесь, в Израиле, оказывается, что мир так мал, и все либо родственники, либо соседи. «Да, книгу твою Иосиф получил, сказал, что миниатюры замечательные, но сейчас у него очень большой заказ, и скоро он за нее не примется». Я сказала, что это неспешно, книга подождет. Стол мой стоит прямо возле окна. Как посмотрю в окно, все забываю. Если удастся получить работу в заповеднике, то все будет просто прекрасно. Гриша говорит, что лучше бы я дома сидела, но я совершенно не привыкла жить без работы. Конечно, идеально было бы на неполный день, но это уж как получится. На полную ставку найти легче. Я очень жду тебя. Надеюсь, что ты все-таки не будешь откладывать и соберешься поскорее. Но имею в виду, лучше всего приехать сюда в ваши жаркие месяцы. Здесь сильной жары не бывает. Будем ездить на океан. Здесь чудесная природа, и сам городок очень симпатичный. А уж растительность, ничего подобного в Бостоне не найдешь. Настоящие большие леса с тропинками, с ручьями. Рай! Настоящий рай! Целую тебя, дорогая Эстер. Гриша велел передать тебе привет и приглашение. До встречи. Твоя Эва.